Глава 4. Охота на горпов. Задержка изменила ход торговли. Младший вождь, занявший место Вафта, предложил лишь 2 камня корос, которые даже на неопытный взгляд Дейна по цвету и качеству были хуже тех, которые предлагал вождь первого клана. Земляне знали, что сбор камней корос — опасное занятие, но они не предполагали, что запас камней корос так мал. Через 10 минут закончилась последняя сделка, и вожди ушли из освещенного круга, пройдя между килями оперения королевы солнца. Дейн, обрадовавшись полученному заданию, убрал торговую ткань. Он чувствовал, что далеко еще не вернул себе хорошее отношение Ван Райка. То, что его начальник не обсуждал с ним результатов сделки, было плохим признаком. Капитан Джилико удовлетворенно потянулся. Теперь он был доволен. 10 первоклассных камней, около 52-го сорта и 20 или около того 3-го. Вожди завтра отправятся на рыбную ловлю. Вот после этого мы увидим настоящие камни. А как с запасами травы? Дейна это тоже интересовало. Несомненно, нескольких маленьких растений в саду и ящика сухих листьев хватит ненадолго. «Мало, как и следовало ожидать». Ван Райк нахмурился. «Но Крейг Тау говорит, что он придумал кое-что». Жрецы выдернули древко, обозначающее временное перемирие, и обернули вокруг него белый вымпел, а затем тоже удалились. Тау подошел к группе у трапа. «Ван говорит, что у вас есть идея», — окликнул его капитан. «Мы еще не все использовали». И не сможем использовать, пока не согласятся вожди. «Да, больше ошибок допускать нельзя», — согласился Джилико. Капитан не обращался непосредственно к нему, но Дейн был уверен, что Джилико имел в виду его. Что ж, не стоило напоминать, он никогда больше не допустит подобной ошибки, капитан может быть в этом уверен. Дейн принял участие в собрании в кают-компании только потому, что был членом экипажа. Он не мог не выяснить, насколько его ошибка отразилась на отношении к нему и других членов экипажа, и он не мог не поговорить об этом деле с Рипом. Тау расположился рядом с Мурой, своим искусным помощником. Он рассказал, что знал о свойствах кошачьей мяты и сообщил об ограниченных запасах этого растения на королеве. Затем высказал новое предложение. «Кошачьи на земле, подобно многим иным млекопитающим, испытывают тягу вот к этому». Мура протянул небольшую бутылочку. Тао открыл ее и протянул капитану Джилико. Передавая бутылочку друг другу, каждый член команды почувствовал острый запах. Он был еще острее, чем запах растертых листьев мяты. Дейну запах не понравился, но спустя мгновение из коридора прибежал Синдбад и совершил непростительный грех, взобравшись на стол кают-компании как раз перед Мурой, который взял бутылочку у Дейна. Кот жалобно замяукал и вцепился в обшлаг Муры. Тот закрыл бутылочку и спустил кота на пол. «Что это?» — пожелал узнать капитан. «Анисовое масло. Его изготавливают из семян аниса. Это стимулятор, но мы его используем как приправу. Если оно безвредно для саргалийцев, то это будет для них более ценным, чем любой товар, который сможет предложить компания Интерсолар. А эта компания со своими неограниченными возможностями и капиталами сможет завалить рынок любым товаром и предлагать его по цене ниже себестоимости, чтобы разорить нас. Их корабль не покинул Саргол, хотя и не имеет права здесь оставаться. И вот еще что». Добавил к этой лекции Ван Райк. «Компания торгует или собирается торговать благовониями. Но у них только искусственные вещества, сильно пахнущие, но синтетические». Он вынул из кармана 2 небольшие коробочки. Вдохнув сильный аромат, доносившийся из них, Дейн определил, что это предмет роскоши, искусственный дорогостоящий предмет, который расходится по всем цивилизациям галактики. Ван Райк продемонстрировал всем выгравированный на ящичках символ их конкурента, торговую марку «Интерсолар». «Саргалийцы предложили мне в обмен эти ящички. Я взял их, лишь бы иметь доказательство, что компания торговала здесь». Но заметьте, их предложили мне вместе с двумя камнями корос за столовую ложку листьев кошачьей мяты. Так что это значит? Саргалийцы предпочитают натуральные продукты искусственным, ответил первым Мура. Да, я тоже так считаю. Думаете, в этом и заключается секрет Кама? Предположил штурман Стил Вилкокс. Во всяком случае, заключил Джилико, он определил это. Если бы мы знали об этом... Все подумали о том же, о кладовых, заваленных бесполезными товарами. Если бы их предупредили заранее, они захватили бы с собой в 20 раз больше травы, пользующейся таким успехом, который так легко торговать. Может быть, теперь, когда их торговое сопротивление сломлено, мы сможем предложить и другие вещества, задумчиво сказал Тан, отвернувшись от своего любимого пульта связи. Они любят цвет. Не предложить ли им несколько рулонов шелка орлеанских мотыльков? Ван Райк утомленно вздохнул. Попробуем. Мы попробуем все, что возможно, но делать это следует как можно лучше. Он размышлял о превратностях судьбы, которая занесла их на планету, где выгодно торговать, но не снабдила запасами необходимых товаров. Раздался слабый кашель, которым обычно прочищают горло. Джаспер Уикс, маленький слесарь и смазчик механизмов инженерной секции, представитель третьего поколения венерианских колонистов, о присутствии которого другие, более властные члены экипажа обычно склонны забывать, смутился, увидев, что все глаза обращены на него, и заговорил хриплым голосом. «Кедр, лаквеловая кора, семена форша, корица», — добавил к этому списку Мура, предложенная в небольших количествах. «Естественно. Единственный сейчас вопрос, как много кедра, лаквеловой коры, семян форша и корицы есть у нас на борту?» — спросил Ван Райк. Уикс, казалось, не заметил сарказма. К их удивлению, маленький человек, пробравшись между товарищами, вышел из кают-компании. Они услышали звук его ботинок по узкой лестнице, он спускался в помещение машинной секции. Тан повернулся к своему соседу, Иоанну Штоцу, начальнику инженерной секции королевы. «Куда он пошел?» Штоц пожал плечами. Уикс был незаметным человеком. Даже в темных помещениях корабля он старался никому не попадаться на глаза. И сейчас все осознали, что мало его знают. Команда услышала звук шагов возвращающегося Уикса. Тот торопливо вошел в кают-компанию и приблизился к столу, за которым сидели Джилико и Ван Райк. У него в руке был стальной сундучок с отдельными пластмассовыми деталями. В таких члены экипажа держали свои ценности. Крепкие замки служили гарантией от любопытства посторонних. Уикс поставил сундучок на стол и открыл крышку. Новые ароматы прибавились к запахам, заполнявшим кают-компанию. Уикс зачерпнул пригоршню пушистого вещества, которое просачивалось сквозь пальцы подобно мыльной пене. Затем с большой осторожностью он вытащил поддон, разделенный на множество отделений, каждое из которых было с отдельной крышкой. Команда королевы придвинулась поближе. Любопытство у всех возросло. Дейн, благодаря высокому росту, имел преимущество перед остальными, хотя широкая спина Ван Райка и мощные плечи капитана несколько прикрывали ему предмет, который всех так интересовал. В каждом отделении поддона находились разные фигуры, видимые сквозь полупрозрачные крышки. Здесь был таинственный обитатель болот Венеры, рядом с ним точное изображение земных животных, марсианская песчаная мышка во всей своей чудовищной дикости, а также туземные животные и рептилии с полусотни различных планет. Вслед за первым Уикс извлек второй поддон, также заполненный многочисленными странными формами жизни. Когда он снял крышку с одного из отделений и протянул фигурку капитану, Дейн понял, зачем были принесены эти фигурки. Большинство из них были вырезаны из сероватой древесины, и Дейн знал, что если бы он взял фигурку в руки, она бы почти ничего не весила. Это была лаквеловая кора, благоухающий продукт венерианских растений. Все фигурки лежали в мягком облаке пенистого вещества, семени ароматического растения, которое выращивается в холодных зонах марсианских каналов. Одна или две фигурки на втором подносе были вырезаны из коричнево-красного дерева, и Ван Райк с оценивающим видом понюхал их.
«Кедр, земной кедр», — пробормотал он.
Уикс утвердительно кивнул головой. Глаза его сияли.
«Сейчас я хочу приняться за сандал. Из него тоже хорошо вырезать».
Джилико с удивлением посмотрел на стол.
«Все это сделали вы?»
Будучи ксенологом-любителем, он больше заинтересовался формами внеземной жизни, нежели материалом, из которого они были сделаны. У каждого на борту королевы было какое-нибудь хобби. Монотонность долгих путешествий в гиперпространстве, когда многочисленные обязанности занимают мало времени, а теснота помещений способствует раздражительности, заставляли искать занятия для мозга и для рук. Каюта Джилико была завалена изображениями редких животных и чуждых созданий, которые капитан изучал в их родной обстановке, делая тщательные записи. У доктора Тау была магия. У Муры не только растения, но и миниатюрные пластмассовые шары, внутрь которых он заключал причудливых насекомых с чужих миров. Но Уикс никогда раньше не показывал свои работы и теперь наслаждался произведенным эффектом, артистически демонстрируя фигурки своим товарищам. Суперкарго снова вернулся к основной теме.
«Вы хотите все это отдать для торговли?» — резко спросил он. «Сколько их у вас?»
Уикс, доставая третий, а за ним и четвертый поддоны, ответил, не глядя.
«Две сотни?» «Да, я хочу отдать их, сэр».
Капитан вертел в руках отлично сделанную фигурку астраханского дускорпа.
«Жаль их продавать»,
— громко сказал он и затем добавил.
«Вафт или Халфер должны их оценить не только по запаху».
«Не беспокойтесь, сэр», — улыбнулся Уикс. «Я изготовлю еще. Думаю, что компания не сможет предложить им что-либо подобное», — добавил он с чувством гордости.
«Конечно, не сможет», — ответил Ван Райк.
Так они строили планы на будущее, а затем разошлись спать по каютам. Дэйн знал, что его промах не забыт и не прощен, но он слишком устал, чтобы думать об этом, и уснул тотчас же, будто его совесть была чиста. Однако наутро выяснилось, что лишь несколько саргалийцев высших рангов явились для торговли, и никто из них не предложил ничего ценного. Жрецы в качестве нейтральных судей отправились распределять участки с камнями Корос, а воины под руководством вождей были заняты сбором камней. Из полученных крох информации земляне поняли, что сбор камней Корос никогда не проводился в таких масштабах. К вечеру подоспела еще одна новость, гораздо более тревожная. На Вафта, вождя одного из двух самых могущественных кланов, напал Горб, когда он руководил сбором камней Корос на мелководье. Вафт был убит. Необычайная активность саргалийцев в районе Мелких озер вызвала появление целых полчищ этих разумных и злобных рептилий. Горпы нападали и убивали, прежде чем саргалийцы смогли организовать достаточную защиту от них. В полном молчании горпы сначала перебили часовых саргалийцев, а затем напали на собирателей камней. Какое-то количество жизней сборщиков и рыбаков должно было быть отдано за камни, саргалийцы предвидели это заранее. Но смерть вождя — это совсем другое дело, и она должна была вызвать далеко идущие последствия. Когда эта новость дошла до саргалийцев, собравшихся вокруг королевы, они немедленно скрылись в травяном лесу, и впервые с момента прибытия на Саргол земляне освободились от глаз тайных наблюдателей.
«Что же будет?» — спросил Али. «Неужели они прервут с нами торговлю?»
«Это было бы большим несчастьем», — согласился Ван Райк.
«Может быть», — предположил Рип, — «они считают нас ответственными за происшедшее?» Дэйн, болезненно относившийся ко всем перипетиям торговли с саргалийцами, сам пришел к такому же выводу. Земляне, не зная, какую тактику избрать в подобной ситуации, мудро решили ничего не делать. Время покажет. Но когда на следующий день не явился ни один саргалиец, люди забеспокоились.
Вызвала ли смерть Вафта войну между кланами за наследство? У каждого клана свой претендент. Или, что было более вероятным и опасным, саргалийцы пришли к выводу, что королева Солнца ответственна за случившееся и готовились к теплому приему любых торговцев, которые осмелятся к ним явиться. Поскольку все это было возможным, экипаж королевы не отходил далеко от корабля, и пределом их прогулок была опушка травяного леса, из которого за ними могли незаметно наблюдать. Однако вскоре шумом явился вестник от саргалийцев. Это был молодой воин в блестящем разорванном платье, клочья которого свисали с плеч в знак траура. В одной руке посланец держал погасший факел, а в другой — обнаженный коготь-нож, лезвие которого сверкало в лучах яркого солнца. За ним следовала группа слуг в разорванных плащах и тоже с обнаженными ножами. Поняв, что это официальный вестник, у подножия трапа его встретили высшие офицеры королевы — капитан, штурман, главный инженер и суперкарго. Плавными фразами на языке линга воин назвался Грофтом, сыном и наследником покойного Вафта. Пока кровь его отца не отомщена, он не может ни занять его место, ни возглавить свою семью, и теперь по обычаю он приглашает друзей и союзников покойного Вафта принять участие в охоте на горпов. Такая охота. Дейн с трудом продирался сквозь церемониальную речь саргалийца, чтобы понять суть. Никогда раньше не проводилось на Сарголе. Бесчисленное множество саргалийцев погибло от когтей этих водяных рептилий, но вожди погибали редко, а теперь клан решил твердо отомстить за смерть своего вождя. «Итак, небесные господа», — Рофт приближался к концу своей речи, — «мы пришли просить вас, чтобы направить ваших молодых воинов на охоту, чтобы они узнали радость вонзающихся в эту чешуйчатую смерть когтей ножей и увидели эту рогатую скотину в луже собственной крови». Дейну не нужно было намеков со стороны офицеров Королевы Солнца, чтобы понять, что это приглашение было крайним нарушением обычаев. Объединившись с саргалийцами в таком набеге, земляне установят с ними связи, подобные родственным, и никакой интерсолар или любой другой контрабандист не сможет нарушить их. Это был такой счастливый случай, о котором они не мечтали 3 днями раньше. Грофту звучным голосом ответил Ван Райк, используя закругленные обороты саргалийской речи, которую все изучили, пользуясь записями Трекста Кама, он разъяснил. «Да, земляне с удовольствием примут участие в таком славном и замечательном деле. Они используют всю силу своих рук, чтобы уничтожить всех горпов, каких им удастся встретить. Грофт должен лишь назвать час, когда они должны будут присоединиться к саргалийцам». Юный саргалийский наследник поспешил ответить, что нет необходимости в том, чтобы старшие небесные господа затрудняли себя этим делом. По обычаю, такая охота — участь младших воинов. Они должны заслужить славу и право стоять перед огнями. Пусть... Тут Грофт выпустил коготь-нож на всю длину, указывая на стоящих перед ним землян. «Этот, этот и тот, пусть они четверо присоединятся к саргалийскому отряду сегодня через час после полудня, и все вместе дадут этим скользким и вероломным тварям хороший урок». Выбор саргалийца, за одним исключением, безошибочно пал на самых младших членов экипажа — Али, Рипа, Дейна, но четвертым он указал на Джаспера Уикса. Возможно, бледность кожи и маленький рост слесаря заставили саргалийца отнести его к младшим из землян. Во всяком случае, Грофт весьма ясно сказал, что он выбирает именно этих людей, и Дейн знал, что офицеры королевы вряд ли будут подвергать риску так удачно налаженные отношения с туземцами. Ван Райк попросил сделать одну уступку и получил неохотное согласие. Он добился разрешения для людей из корабля пользоваться парализующими пистолетами. Саргалийцы по традиции использовали в борьбе со своими старыми врагами лишь сети и ножи-когти. «Идите с ними», — отдал последнее распоряжение капитан Джилико, «и будьте с ними до тех пор, пока не перебьете всех горпов, которые, по всеобщим отзывам, очень сильны и хитры».
В полную силу используйте ваш разум».
Али улыбнулся, а маленький Уикс затянул пояс с таким щегольством, которого раньше никогда не выказывал. Рип выглядел как обычно, могучая скала, на которую все остальные могут положиться. Он без разговоров принял командование над отрядом людей, присоединившимся к команде Грофта.